эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Сегодня мы обсудим инновационные проекты, которые помогут, по мнению их авторов, улучшить качество российского образования, исправив упущение неповоротливой государственной системы. Работы эти пришли из разных регионов России и не только на конкурс «Инновации в образовании 2016». И о некоторых из них сегодня расскажут сами авторы. Максатбек Абдуназар-Улу – это Москва. Мария Трагель – Владивосток. Александр Алюханов – Томск. И директор конкурса Диана Королева. Конкурс проводит Институт образования Высшей школы экономики в партнерстве еще с некоторым рядом организаций. И это третье лето, когда на летнюю школу приглашаются полуфиналисты, а финалисты уже позже определяются. Поэтому мы сейчас не знаем, кто вот будет в числе победителей, но тем интереснее, потому что проекты очень разные, и мне хотелось с Максатбеком, наверное, поговорить, потому что это Москва, тем не менее, у вас проект «Белим», то есть это вот такая сложная история, связанная, я так понимаю, что с лингвистическими какими-то вещами. Да, расскажите, пожалуйста, почему и в чем суть проекта?
Спасибо, Тамара. Сперва хочу рассказать общую историю. Я сам родом из Кыргызстана, и я приехал в Москву, когда мне было 10 лет. И сталкивался с таким проблемой, как язык, ну, адаптации.
А приехали из большого города или...
Из села приехал, да. И тут знал, наверное, пару слов на русском языке, и сразу устроился в школу. Мне было очень трудно здесь адаптироваться. После того, как, вот, слава богу, то, что я окончил, поступил в
вуз. То есть вы просто приехали в Москву и пошли в какой класс?
В пятый класс.
В пятый класс. Да. Без русского языка?
Без русского языка.
Родители тоже не говорили? Ну, почти не говорили, да, наверное?
Почти не говорили, то же самое.
Ну, у вас, да, у вас очень серьезные школы, и я думаю, что это действительно было трудно.
Да, и после того, как я поступил, после школы окончил, поступил в вуз, вот оканчиваю, пришла идея, то, что нужно вот что-то делать с этим, потому что таких мигрантов приезжает и больше, и с ними еще и дети. А после вступления, на самом деле, в Евразийский союз в России, там условия благоприятные для мигрантов, поэтому их еще становится больше, а проблема остается нерешаемой.
И скажите, а вот как вы сами справлялись тогда? Вот как вы учили русский язык? И вошли ли ваши вот эти наблюдения, этот опыт потом в вот эту работу, в проект, который вы делали?
Помогали вам? Мама была учителем по русскому языку, на самом деле. Моя мама, она, пусть и сама кыргызская была, она была учителем по русскому языку. Она мне помогала больше всего, но никакой помощи, на самом деле, не было со стороны. Не было ни клубов там. Не школа русского языка, которая сейчас в данный момент есть в Москве, то таких школ адаптации не было никак. Поэтому идея пришла такая. И работал я вообще вначале в центре адаптации помощи беженцам, как волонтер. И захотел, на самом деле, более эффективно сделать, потому что волонтерство это хорошо, на самом деле. Но я хотел бы, чтобы это было эффективно, систематически занимались, чтобы решали действительно проблему. Решил сам себе открыть такую организацию, чтобы действительно была настоящая помощь.
Тогда рассказывайте, в чем суть вот вашего проекта, который называется «Белим». Ну, понятно, что «Би» – это значит двуязычие, да, наверное?
Не совсем «Белим». Ага, это с моего родного языка, это «Знание» переводится, на самом деле. И мой проект связан с тем, что я хочу... У меня есть модуль, прототип, как мостик вступает в помощь в школе. То есть приезжает ребенок-грант, он сначала у нас учится, русский язык, ну, языковой барьер, психологический барьер, все вот это все адаптируем, на самом деле, вот. Проводим мероприятия, не только языка, там, культурные мероприятия, ходим в музеи. А я бы хотел, на самом деле, со школами работать, чтобы частично они посещали школы, на самом деле, московские, потому что для них это очень важно, на самом деле. Ну, в принципе, на самом деле, смысл моего проекта в помощи адаптации и интеграции детей иммигрантов в Москве в данный момент пока что.
Да, спасибо, Максатбек. Диану Королеву хочу спросить. Смотрите, это вот такой первый проект, связанный с мигрантами, с какими-то вещами межнациональными? Или в предыдущие конкурсы тоже приходили какие-то такие заявки? Не помните?
У нас были подобные проекты, но я не могу сказать, что их было очень много, и что они как-то вот комплексно подходили к этой проблеме. Часто эти проекты мы получали от школ, и это были, ну, какие-то небольшие мероприятия в рамках там той или иной школы, то есть что-то такое не очень хорошо транслируемое, да, и что-то очень локальное. Поэтому вот этот проект проект привлек наше внимание именно тем, что он такой, ну, достаточно комплексный, и он охватывает действительно очень разные такие сферы, да, то есть это и культура, и язык, и вообще адаптация, и такая психологическая. Ну вот, и он такой возможный, мне кажется, для трансляции в другие регионы, и если как-то по Москве его тоже расширять, то вот...
Ну вот то, что касается Москвы, я посмотрела, там, как мне кажется, немного, если есть, да, вот в основном это регионы, Питер очень активно так вот, ну, то, что мне в глаза бросилось. И Москва, даже вот то, что нам рассказал Максатбек, это вот тоже история не совсем московская, да, то есть она, с одной стороны, московская, с другой стороны, она нацелена на людей, приехавших. Это так, Москва не очень активно вот принимает участие в конкурсах, связанных с образованием, потому что таких конкурсов очень мало, вот, собственно, жалуются, да, инноваторы, что конкурсов, связанных с образованием, очень мало.
Нет, на самом деле Москва у нас представлена очень активно, и много очень проектов из Москвы, действительно, из Питера, естественно, есть проекты из крупных городов, таких как Красноярск, Самара, Томск. Но как в этом году, так и в прошлые годы у нас проекты не только из России, но и из-за рубежа. Российские регионы все участвуют. Да? Тут вопрос в том, какие города так или иначе принимают участие. И плюс разные страны. В этом году у нас порядка 20 стран. Конечно, в основном это проекты из бывшего СНГ, но есть проекты из дальнего зарубежья. Они, конечно, скорее всего, от наших соотечественников, которые там просто проживают, да? Потому что заявки подаются на русском языке. Но, тем не менее, география конкурса довольно такая широкая.
Угу. Спрошу Марию Трагель, а Владивосток, как вы узнали про конкурс? И вот, собственно говоря, откуда у вас интерес именно к образовательной сфере? Стало ли это для вас таки возможностью какого-то бизнес-проекта реализации? Да, может быть, образование показалось вот той сферой, которая еще не заполнена, и где можно, как на рынке, да, новом себя проявить?
Я, честно говоря, пытаюсь вспомнить, откуда узнала про проект, но однозначно из интернета, скорее всего, какие-то, возможно, тематические сайты или реклама. Я об этом конкурсе знала уже давно, но вот сейчас представилась такая возможность сюда попасть. Как появилась идея проекта? Ну, скажем так, две линии есть проект. Линия моя и линия моего мужа. Моя линия – линия касаемо образования, а мой муж – он программист.
Так, проект называется «Телепорт». Да, «Телепорт». Если можно, в двух словах, о чем там, про что?
Это проект, который предполагает создание мобильного приложения для управления учебным процессом. Ну, это кратко, если рассказывать, да. А как все это появилось? Ну, моя история началась с того, что я в университете работала волонтером, который проводит тренинги для студентов.
В каком университете?
Дальневосточный федеральный университет. Сейчас он так называется. Раньше это был технический университет, ну, там слияние произошло. Вот, я работала тренером-волонтером, и мне это... Ну, в какой-то момент я поняла, что мне это очень нравится, это прям мое.
А вы работали как студент или уже...
Волонтер, да, волонтер. Uh-huh. То есть буквально со второго курса я вот была вовлечена в эту деятельность, и через какое-то время, ну, сначала не относилась к этому серьезно, просто как дополнительное какое-то там, как хобби, а потом я поняла, что это были самые яркие впечатления в моей студенческой жизни. Это действительно мое.
И... А что вы делали вот как волонтер?
Проводили тренинги.
Тренинги.
Да, то есть это были тренинги для знакомства студентов в студенческих группах, там первый курс называется «Социальная адаптация». Это также были тренинги, также обучение других волонтеров, разные мероприятия, тренинги для общественных организаций и так далее. Ну, то есть как-то общественную жизнь двигали в университете. И я поняла, что это были очень действительно яркие эмоции. Это было очень не похоже на, ну, традиционный учебный процесс, который происходит в университете, когда это часто там скучно, нудно, или там с преподавателями какие-то конфликты и так далее.
Но это не совсем учеба, это как раз та социальная жизнь, которая внутри университета протекает, ну, в общем-то,
да,
тоже.
Да, но в чем парадокс? Парадокс в том, то, что именно вот эта социальная жизнь, она часто дает студенту больше, чем дает ему, ну, собственно, обучение на его программе, да. Я поняла то, что это действительно значило для меня больше, чем обучение вот в бакалавриате, и я поняла, что я хочу все это мое, то есть либо психология, либо образование. И вот сейчас я вот между этими двумя, психологией и образованием, сейчас вот нахожусь. И вот как-то, вот, ну, у меня есть, ну, разная моя деятельность, она с этим связана каким-то образом. Вот, потом, ну, я думаю, ну, раз я хочу в образовании работать, значит, я, ну, решила устроиться преподавателем. Самое очевидное, что я увидела, мне сразу же предложили после университета. Вот, я работала преподавателем, и, ну, соответственно, оставалась та же проблема, что я использую какие-то новые методы, вот интерактивные, то есть, собственно, моя школа, да, она остается такая же, да, то есть стараюсь как-то вовлекать студентов, что-то интересное для них придумывать. Другие преподаватели этого не делают, и вся система вуза, она, ну, скажем так, мою инициативу не поддерживает и даже работает против нее. Если я, например, стараюсь студентам, чтобы они были активны, чтобы они сами что-то пытались узнавать там и так далее, чтобы не было вот этой игры в угадайку, там, попробуй угадать, что хочет от тебя преподаватель. Но они приходят к другому преподавателю, они немножко от этого отвыкли, и опять начинается игра в угадайку, вот это все опять продолжается, да. Ну, то есть все мои усилия, они сходят на нет. Мне это, конечно, очень печалило. Линия моего мужа, он программист, и он еще занимается тем, что организует ролевые игры, то есть тоже как хобби. Вот. И он решил в какой-то момент, что было бы здорово, если бы была какая-то система автоматизированная, которая помогала бы организовывать эти все вот игры. Вот. И он разработал прототип, а потом я ему говорю, ну, я сама видела, как это работает, видела, как он все это делает. Там. Вот. И говорю, слушай, а вот есть конкурс инноваций в образовании. А может подадим, то есть то, что ты делаешь, вот эти ролевые игры, есть же ролевые игры в образовательных целях. То есть это моделирование ситуации с помощью того, чтобы люди обучались для вот этого всего. Говорю, давай попробуем. Но он сначала такой засомневался, ну, говорю, ну давай. Ну и мы подали, и в итоге все получилось. То есть в итоге у нас много-много вот этот вот большой опыт. Мой и его, он как бы слился вместе вот в одну вот эту вот идею.
И идея эта может быть реализована, ну, скажем так, в университете, да, на определенной площадке?
Вот да, да, да. Мы сейчас предполагаем, что у нас будет пилотная площадка, опять же, наш университет Дальневосточный федеральный. Там реализуется сейчас программа «Образование 2.0». То есть это такая смелая очень проект, который предполагает полностью переорганизацию всего учебного процесса, образовательного процесса в университете. И как раз наш проект вписывается туда. Мы поговорили с проектной группой перед отъездом, и они хотят с нами сотрудничать, это было бы очень здорово. То есть, получается, площадка наша будет первая, ну, предположительно, университет. Но кроме университетов это может быть использовано еще и в школах, в учреждениях дополнительного образования, каких-то кружках, там, секциях, там, туристических и так далее. В принципе, изначально это подразумевалось как развлечение, какие-то развлекательные, ну, как агентство там праздничное, ну, в принципе, тоже может быть. Но мы сейчас ориентированы на образование, то есть это школы, ДОУ, среднепрофессиональные, университеты.
Да, спасибо. Мария, Диана, смотрите, вот я еще по другим работам вижу, да, что очень много как раз использованием всяких мобильных приложений возникает проектов. И у меня такое впечатление, вот, что раньше в такой степени этого не было, и это становится таким естественным инструментом, это откуда-то из-под парты достается, кладется как инструмент на стол, и, собственно говоря, с этим надо как-то работать и помогает. Я права или вот это просто те, кто мне попались в работы?
Ну, у нас действительно в этом году довольно много участников, в чьих проектах IT, да, составляет, ну, такую основную роль. И, в принципе, таких проектов у нас вообще много. Да? И первый год конкурса, и второй год конкурса показывал такой особый интерес к этому. Опять-таки, вы правы, мне кажется, что это отчасти от того, что, ну, стандартным образованием, да, нашим общепринятым, не очень как-то вот вовлекается там личные девайсы учащихся или социальные сети в образовательный процесс. Поэтому это такая ниша пока свободная, но это действительно очень востребовано, ну, с точки зрения хотя бы этих же подростков, да, детей, которые с этими гаджетами, или студентов, которые с,
да,
этими гаджетами.
Да, студенты тоже, они на лекции сидят,
конечно,
с тем же гаджетом, но занимаются совсем другим, то есть...
Абсолютно, абсолютно. Поэтому таких проектов много, и мне кажется, ну, что тоже неспроста на них обращают внимание те члены жюри, да, и рабочая группа, которая отбирает проекты, потому что, ну, помимо такой вот развлекательной составляющей, да, и там повышения той же мотивации и вовлеченности в процесс, ну, мне кажется, это может дать такие неплохие результаты. Данных про это пока очень мало, как в России, так и за рубежом. То есть говорить, что эти технологии решают какие-то проблемы и дают суперрезультаты, мы не можем, но как что-то такое вот меняющее процесс и вовлекающее больше студентов вот в то, что происходит на уроке, лекции, семинарии, это действительно так.
И мне еще показалось, что стало много, или, ну, были тоже отдельные проекты, но сейчас на это какой-то вот особый спрос или мода. То, что касается игра, да, вот даже для взрослых, для студентов идет, может быть, это как-то подрастает из младшей школы, вот уже в высшую школу переходит. Такая вот история, связанная с игрой, это так?
Но тоже не могу сказать. Игровые технологии – это не что-то совершенно новое или там появившееся в последние годы. В общем, мы все знаем школы, российские, зарубежные
обычно
школы.
Это будет начальная школа, средняя уже даже нет.
Но я имею в виду школы игротехники, использования вот этих агротехнических технологий, в том числе в образовании. То есть это не какая-то новинка, но то, что это используется довольно мало, действительно, это так. Поэтому проектов вот с такими идеями достаточно много. И мы как-то стараемся среди них выбрать что-то, что, опять-таки, может быть транслировано, и что-то, что не является таким закрытым локальным продуктом, который можно один раз только применить и как-то вот на этом остановиться. Но в целом такая тенденция есть, да, и такие проекты мы получаем вот третий год довольно в больших количествах.
Маша хотела что-то добавить.
Да, по поводу использования мобильных устройств есть такая тенденция, ну, мировые тенденции образования. Например, есть принцип bring your own device, то есть, ну, используй свое собственное устройство. Если у учащихся есть свое устройство, зачем нам компьютерные классы там делать и так далее? То есть можно использовать имеющиеся ресурсы, поэтому это актуально. По поводу игр тоже есть геймификация.
Простите, я вас спрашиваю, а вы смотрите вот у студентов в основном какие устройства? Ну, вот понятно, что это все-таки стоит денег, да, с другой стороны, есть на это мода, это может быть инструментом. Mm-hmm. Вот есть какая-то корреляция, я не знаю, там от курса к курсу или
очень
специализации.
Очень есть смартфоны. Если нет смартфонов, то, ну, хотя бы есть ноутбуки. У меня, например, есть смартфон и ноутбук. Ну, муж это все учитывает, да, то есть что, какие устройства есть у людей. Ну, и я думаю, что он-то учтет, что, ну, при разработке технической, что можно использовать и телефоны, и ноутбуки, и так далее.
Но программы на обеспечение тоже в некоторых может быть разные, и, наверное, это могут возникать какие-то сложности.
Да. Он с этим столкнулся при тестировании, потому что у нас есть прототипы, мы тестировали. Но я думаю, он это учтет. Это я уже не могу подробно рассказать про это. Вот. И про игры тоже геймификация в образовании сейчас активно используется. Геймификация – это использование игр там, где они изначально не предназначены. Ну, скажем так, например, в образовании или в бизнесе тоже используется. Вот. Ну, то есть так тоже одна из тенденций. И, собственно, вот мы тоже используем в своем проекте геймификацию.
Ну, вот любопытно, что игра приходит не как форма обучения, что было бы вполне естественно, а уже из бизнес-образования, из бизнес-каких-то технологий она приходит в образование, то есть с обратной стороны заходит. Ну,
я не знаю, с какой стороны, я знаю, что и так используется, но в России пока не очень активно.
Спасибо, Маша. Александр Алюханов. Так, симулятор треков для школьников. Ну что, вот мы добрались до Томска. Рассказывайте.
Ну, я приехал с проектом «Симулятор научно-образовательных треков для школьников и студентов». Наш проект нацелен на профориентацию школьников и студентов начальных курсов. Но прежде всего на абитуриентов, которые только закончили школу. Не так давно, 2 года назад, я сам поступал в университет, подавал документы, и мы с моими друзьями, закончив школу, стояли на распутье. Мы не знали, куда поступать. Но, к счастью, мне повезло, я нашел свой путь учебы
и поступил
в университет.
Вы в Томске выбирали или куда? Как вот лично вы выбирали и ваши друзья? Да? Это был какой-то лицей, вот, наверняка неплохая школа. Как это?
Ну, я учился в обычной средней школе в городе Новокузнецке. После сдачи ЕГЭ, когда нам пришли баллы, мы выбирали попросту, куда хватало баллов.
Вот ваши баллы соответствовали вашим представлениям о том, какие они будут? То есть, в общем, вы получили то, на что рассчитывали, или были неожиданности?
Я поступил в Томский политехнический университет. Поступав туда, я знал то, что это очень хороший университет в России, и, в принципе, мои ожидания оправдались. Но я считаю то, что мы не знали, куда поступать, то, что мы поступали, куда хватило баллов, это очень плохо для абитуриентов. С чем это связано? Наша проектная команда считает, что это связано с тем, что попросту не хватает профориентации для абитуриентов на уровне школы. Поэтому мы внесли такое предложение на конкурс создать симулятор научных образовательных треков для школьников и студентов начальных курсов для того, чтобы провести некоторую профориентацию абитуриентов, чтобы они уже заранее знали, куда поступать, и поступали на те направления, которые им будут интересны. Потому что действительно существует сейчас такая проблема, что когда студент поступает в университет и учится на направлении, которое ему попросту неинтересно, в будущем он будет работать на работе, которая ему неинтересна, а может и вообще работать не по специальности, а что еще хуже, вообще отчислиться, и неизвестно, как будет дальше развиваться его жизнь.
И как это работает? Расскажите, что это, вот, как можно?
Наш симулятор построен в формате игры. Формат видеоквеста с уникальным развитием событий, в ходе прохождения которых можно увидеть различные направления, различные профессии, которые может подготовить университет. Неспроста в названии нашего проекта существует такое слово «трек». Трек – это определенный путь от абитуриента до получения диплома, до работы по профессии. Наш проект нацелен на то, чтобы показать как можно больше этих треков и познакомить абитуриента с университетом и в целом, что он может получить от в целом высшего образования.
Эта команда у вас работала, да, над этим? Как это все было?
Да, данный проект разрабатывает целая команда Томского политехнического университета. Ну, мы сделали уже прототип данного проекта с одним универсальным треком на базе Томского политехнического университета.
А как это, скажите? Вот, ну, там есть персонаж, да? Персонаж? Кто
да.
это? Как это вот?
Мы создали некого персонажа. Это универсальный студент. Этот студент...
Он как-то визуализируется?
Нет. Суть данной игры, что она проходит от первого лица. То есть ты видишь...
Я.
Да, я могу увидеть и жизнь в университете своими глазами. И я могу увидеть, играя в эту игру, как я подаю документы, как проживаю первый, второй, третий, четвертый курс и получаю диплом. Данная игра может познакомить...
И можно даже не поступать в университет.
Нет, именно данная игра нацелена на то, чтобы абитуриент поступил в университет, поскольку он может познакомиться со всеми реалиями высшего образования в том или ином университете. Это и научная жизнь, и какая-то социальная работа.
Но мне почему-то кажется, что это больше похоже на рекламу университета. Нет, исправьте меня.
В данном случае да. Но мы решили масштабироваться и все-таки сделать упор на профориентацию студентов. Мы для этого и пришли на конкурс, чтобы вывести данный проект на всю Россию, чтобы объединить все университеты России, чтобы было нацелено не на один университет, а именно на все, чтобы абитуриент мог зайти на нашу веб-платформу, пройти уникальные треки и понять, в какой университет ему лучше поступить, на какое направление.
Угу, спасибо. Диан, вот я не помню, была какая-то история некоторое время назад, когда университеты тоже делали такие виртуальные какие-то прогулки по аудиториям, да, как-то пытались себя. И все это сошло на нет, ну, не знаю, в силу каких обстоятельств.
Ну, во-первых, в этом проекте принимало не так много университетов участие, да. Во-вторых, визуальный тур – это, конечно, хорошо, но вот какая-то проба и какие-то действия, которые совершаются онлайн – это немножечко другое. И мне кажется, в этом плане вот этот проект отвечает очень хорошо вот тем задачам подросткового возраста, когда действительно нужно что-то попробовать, и попробовать действительно там руками, онлайн, офлайн, неважно, и на себе это ощутить. В этом плане это очень такая хорошая идея, мне кажется. Mm-hmm. Вопрос действительно, как это масштабировать и какие университеты сюда привлекать, можно ли действительно все университеты России туда загрузить, это большой такой вопрос, да?
И захотят ли они?
Захотят ли они, да, тут конкуренция и все такое, но мне кажется, какой-то пул университетов хотя бы по какому-то одному направлению, треку может выстрелить или хотя бы по одному региону, потому что действительно, без вот этой пробы, если ты находишься где-то там, не знаю, в селе, в маленьком городе, то, не знаю, даже Томск и поездка туда, и поступление в университет кажется чем-то таким серьезным, большим действием. Мне кажется, возможность так пройти хотя бы визуально по этим лабиринтам университетским, снимает вот какие-то такие хотя бы психологические барьеры.
Да, Саша, вы хотели добавить?
Да, про наш прототип, он называется join.tpu. Буквально вчера он запустился на базе того же политехнического университета, и буквально за сутки в игре приняло участие уже 600 абитуриентов. Мы видим, что 600 абитуриентов – это достаточно большая цифра, и данная игра имеет большую популярность среди абитуриентов. Как мы видим, то, что прототип реально работает, реально актуален в наше время, вследствие чего можем думать, что наш симулятор будет актуален и в других университетах, что мы хотим воплотить в жизнь при помощи данного конкурса.
А, друзья мои, ответьте, пожалуйста, вот ваше участие в конкурсе и вообще инновациях в сфере образования связано с тем, что вы хотите как-то исправить те ошибки, которые вы заметили вот благодаря собственному опыту, да, пострадали от них. То ли вы хотите, значит, как-то будущее все-таки сделать прекраснее, может быть, и для своих детей, или для вас это сфера такого бизнес-применения, где можно просто существовать, потому что рынок еще недостаточно насыщен, во всяком случае, вот то, что касается России. Ну, наверное, начнем с Макстабика.
То, что касается проекта «Белим», я бы хотел, чтобы проблема детей-мигрантов исчезла, тогда исчезнет проект «Белим». В самом деле, самое такое для меня цель, на самом деле. Вот к чему я стремлюсь. Не с ней я стремлюсь, а цель проекта, на самом деле. А от конкурса я ожидаю, что вот хочу доработку своего проекта, чтобы его масштабировать и действительно...
Ну, как-то его, да, расширить. Диана, вот как вы считаете, насколько действительно жизнеспособен вот такой вот проект, да, если он не будет поддержан государственным образом или общественными организациями, ну, что в России уже стало проблематично?
Мне кажется, вполне этот проект жизнеспособен. И я думаю, что наши эксперты поработают в течение летней школы и подскажут какие-то вопросы. Ну, вот как его поддержать, да, как вообще привлечь какие-то финансы вот к такой социальный проект. Потому что действительно это не совсем такая бизнес-идея, да, то есть тут сложно, ну, представить себе какую-то монетизацию. Но, тем не менее, ну, поддержка этого проекта вполне возможна. Мне кажется, сегодня очень много действительно для этого ресурсов. Абсолютно.
А вообще много пришло социальных таких проектов, социально направленных?
Да,
это тоже интересно.
Таких проектов довольно много. И когда мы начинали конкурс, да, первый год, мы вот как раз не очень понимали, какого рода это будут проекты. И мы увидели, что это действительно либо проекты на границе, либо, ну, как-то вот они к одной стороне больше тяготеют или к другой, бизнес и социальное, да. Но при этом, во-первых, вот этот симбиоз таких людей из бизнеса и людей из образования на летней школе, он дает очень хорошие плоды. А во-вторых, что хочу сказать, что у нас конкурс, естественно, выступает таким ресурсом для исследований, да, и у нас очень много исследований строится вокруг конкурса. И вот мы сейчас послушали такие три истории того, как ребята пришли, в общем, вот к этой идее создать какой-то проект. У нас есть исследование, посвященное как раз-таки таким вот трекам инноваторов вот к этой инновационной деятельности, этим крючкам, спусковым крючкам, да, которые сработали, чтобы вот этот проект выстрелил. Мы его ведем с моей коллегой Татьяной Ховенсон, и там еще группа исследователей принимает участие. Я хочу сказать, что, ну вот мы как-то здесь обсуждали это с точки зрения того, что поправить, изменить и как-то вот улучшить, но не всегда это так. То есть мы увидели, что очень разные факторы играют вот на то, чтобы этот проект состоялся. Есть какие-то истории такие со знаком плюс, то есть когда там, не знаю, на работе была какая-то инициатива и была хорошая команда, инициативная, и что-то стало происходить. Или наоборот, в университете тоже там ребята что-то делали в рамках, не знаю, курсовой, магистерской, и как-то это потом выстрелило. Но есть и такие истории, ну, со знаком минус или вот минуса, да, когда там действительно, ну, такая вот недовольство тем, что происходит с моими детьми или со мной, или вот вообще, что я вижу, которое тоже играет роль. И если еще говорить про бизнес и социальное, опять-таки, вот, используя данные Киева, у нас было исследование мотивации инноваторов, в общем, зачем они это делают. И мы увидели, что ну, действительно они условно так делятся на две группы. Да? Это вот те, кто условно держит в голове какие-то деньги, и те, кто эти деньги в голове не держит. Но для всех инноваторов была очень сильна и инновационная мотивация, то есть вообще желание что-то делать, вообще желание какие-то проекты совершать, и социальная миссия для них тоже была важна для всех. То есть это... Может быть, наш такой стереотип, что образование – это всегда бесплатно, это всегда социальный проект, и здесь не может быть никаких мыслей о зарабатывании денег. Но мы видим, что, в общем, даже если эта мысль есть, как бы у проекта все равно есть социальная миссия, которую в голове инноватор держит.
Саш, вас спрошу, вы объяснили, почему это возникла идея, но вот для вас сфера образования – это просто вы в ней сейчас естественным образом существуете, поэтому про это думаете, или как-то вы пытаетесь осмыслить систему, что-то понять, как оно должно быть?
Прежде всего, мы понимаем то, что сама система профориентации школьников устарела. Мы можем наблюдать, что сама... Широкий спектр профориентационных мер для школьников состоит всего лишь из тестирований различных локальных мероприятий в каких-то регионах. Мы, прежде всего, хотим изменить данный устой, принести некоторые инновации, нечто новое в систему профориентации, поскольку считаем то, что в данный момент данные тестирования и другие меры профориентации попросту неэффективны. Они не работают сейчас.
Ну, это какая-то параллельная история с вашей основной учебой сейчас? Вот чем вы занимаетесь, ваше направление?
Сейчас я учусь в Томском политехническом университете по направлению электроэнергетика и параллельно с этим занимаю студенческую должность в студенческом самоуправлении. Мне приходится часто работать с первокурсниками, с абитуриентами. Что я могу сказать? Я увидел данную проблему в студентах. Студенты не заинтересованы в учебе, не заинтересованы в том, чтобы в дальнейшем работать по профессии. Мы хотим исправить данную ситуацию, потому что мы считаем, что это реальная проблема, и исправив данную проблему, мы сможем немного улучшить жизнь выпускников после обучения и самих студентов, поскольку если они будут заинтересованы в своей учебе, то они вырастут хорошими специалистами после вуза.
Ну, смотрите, а может быть, у вас призвание такое воспитательное? Может быть, у вас все-таки гуманитарная миссия, а не техническая, вот как вы выбрали сами? Может быть, вы еще пересмотрите свою траекторию, нет?
Безусловно, наш...
Вот вы... Нет, вы лично, не ваш симулятор, вы лично.
Я себя рассматриваю прежде всего как человек технического склада ума, но с немалой долей гуманитарной составляющей.
Дед, а вы смотрели корреляцию какую-то вот проектов и профессий, кто их делает?
Вот я как раз хотела сказать, что мы видим, что очень многие проекты как раз рождаются на стыке, да, вот каких-то, во-первых, дисциплин, очень много проектов подобных. Возьмем хотя бы, ну, прошлогоднего нашего победителя, да, «Москва глазами инженера», то есть это инженерия, это экскурсии, да, то есть это какая-то гуманитарная миссия и техническая абсолютно точно. Я сейчас читаю книгу «Инноваторы», где как раз-таки описывается, что люди с техническим складом ума, но умеющие как бы мыслить и, скажем так, гуманитарно, они вот как раз-таки являются вот этими инноваторами. Поэтому, мне кажется, это очень хороший пример. Но что касается нашей статистики, здесь скорее не сфера вот там образования, ниша, да, не то образование, которое было у инноватора, мы как-то вот эту корреляцию, мне кажется, мы не проводили, не видели. Но очень интересно, что, например, есть проекты, которые, очень много проектов, которые направлены на профессиональное образование, да. При этом людей, которые эти проекты представляют, не так много из этого профессионального образования, да. То есть это вот такая ниша, которая, опять-таки, ну, как-то вот вырисовывается, и к которой проявляют интерес люди там из высшего образования, из школы, но которые видят в этом проблему. Поэтому
да,
вот...
но нет как раз тех самых работодателей, которые, собственно говоря, и жалуются, что получают не совсем допеченных профессионалов.
Да, 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 да. Это так.
Маша, теперь, да, пожалуйста. Угу.
То есть мое видение ситуации, бизнеса?
Да, да, да. Для вас это стало, вот, я так понимаю, достаточно неожиданным таким переключением со студенческой жизни вот на такое направление. И вы будете как-то это продолжать? Или вы думаете, что что-то еще можно менять? И в этом смысле двигаться вот... Сейчас вы преподавали, там, вот потом вы придумали еще какой-то проект, ушли куда-то. Вот для вас вот это вот все как развивается? Потому что это же не совсем типично, наверное. Хотя мы видим, что здесь вот общественная жизнь, здесь тоже общественная жизнь, да, и это побуждает им менять действительность, может быть.
Ну, мне много всего интересно, но я думаю, что я однозначно буду дальше работать вот в этой сфере. То есть мне интересно образование, психология, наука. И я вот различным образом в этих направлениях развиваюсь. И по поводу этого проекта, тут скорее был, ну, вот у меня был интерес скорее, ну, вот, решить социальную проблему. Да? То есть скорее по сути проблемы, но по поводу прибыли, по поводу бизнес-составляющей, она тут однозначно есть. То есть это может быть и бизнес-проект, но мне больше интересна вот как бы смысловая составляющая.
Но поскольку дело семейное, то хорошо, чтобы это стало бизнес-проектом,
да,
наверное.
Да, вот как? Мы, конечно, и хотим. Вот, мы на это рассчитываем, да, конечно. Это было бы вообще замечательно.
Но вы понимаете, насколько это может быть реализовано вот как бизнес-проект и дать какой-то вам, не знаю, достаток жизни?
Да, мы понимаем, как это может быть реализовано. То есть мы вот как раз-таки поездка на конкурс нас подтолкнула все это продумать, то, что это было так на уровне идеи и прототипа. Но мы представляем, как это может быть реализовано, то есть у нас даже есть, скажем так, такие треки, новое слово сегодня, да? Треки – это, может быть, инновации снизу, когда мы распространяем продукт среди энтузиастов, ну, отдельных учителей, преподавателей. Это могут быть инновации сверху, когда мы предлагаем эту услугу для администрации учреждений, образовательных организаций. Ну, то есть мы оказываем комплексную услугу сопровождения, полное внедрение этой системы в университет. Собственно, мы эту систему, ну, как бы этот метод будем пробовать, собственно, вот нам предлагают в университете в нашем это попробовать. Мы это, ну, как пилотный проект будем реализовывать там.
Но это как пилотный проект, чтобы потом двигалось. Наверное, вам на летней школе тоже расскажут, как это вот должно происходить. Это вот по нынешним достаточно тощим временам, Ден, вот реально проекты куда-то дальше запускать, как вы думаете?
Реально, но это требует действительно больших усилий. Да. И ну, вот если говорить про такие факторы, которые влияют на выживаемость вот этих инноваций, да, то есть на то, развиваются ли они дальше, эти проекты, или умирают, а есть, безусловно, и такие, которые даже проходят конкурс, летнюю школу, но дальше ничего не делают, то здесь очень важную роль играет, конечно, команда, потому что ну, какой бы ни был идеологичный, значит, прорывной инноватор, но если он один, то, в общем, ну, как показывает практика, ничего из этого не складывается. То есть нужна команда единомышленников, это очень важно. И, конечно, время и упорство вот, в работе над проектом. То есть, к сожалению, ну, каких-то таких легких историй, взлетов, их нет, мы их не видим. То есть это всегда такая большая работа, и она не останавливается, даже когда проект достигает каких-то уровней. Но, опять-таки, возьмем пример там, наших участников первого года, второго победителя, да, Диана Колесникова, Айрат Гудинов. Они продолжают очень усердно работать, несмотря на то, что, в общем, ну, получили какие-то финансирования и поддержку, но, в общем, они не останавливаются на этом.
А я прямо понимаю, что какие-то коллективные проекты, они быстрее двигаются, нежели вот такие индивидуальные, когда один человек занимается, потому что просто это физически продвинуть сложно.
Безусловно, тут есть ряд разных теорий, да, которые как бы объясняют вот этот феномен. Есть теория о том, что есть определенные роли в команде, да, и если, в общем,
все правильно
расставлено, да,
ролевая игра реализована нужным образом, да.
Тогда все, в общем, развивается. Но и мне кажется, здесь очень, ну, это очень легко объяснить, да, то есть запал заканчивается в какой-то момент. Если ты один тянешь этот проект, то, ну, и, как правило, у всех инноваторов, у большинства инноваторов это связано с какой-то деятельностью параллельной, да, то, ну, вот этот запал в какой-то момент, он так или иначе закончится. Но если есть какая-то группа людей, то они как-то друг друга поддерживают. Ну, то есть это очень легко объясняется.
Диана, для вас были какие-то неожиданности, может быть, среди проектов, если вы вспомните? Я понимаю, что много проектов пришло, да, но вот непрофессионалы в образовании, может быть, какие-то такие смешные вещи или прекрасные предлагают вдруг из того, что вы смотрели?
Слушайте, ну я сейчас не скажу прям вот, не дам какой-то конкретный пример, но я хочу сказать, что у нас очень много проектов, которые очень классные, которые мы, в общем, берем и обращаем на них внимание, но предлагаются они не людьми из образования. То есть, ну вот, я не знаю, как это объяснить, интуитивно ли они видят эту проблему, или, опять-таки, вот этот такой экспертный взгляд со стороны, он как раз-таки дает, ну вот, возможность, да, как-то эту проблему посмотреть и придумать к ней решение и как-то вот применение, нежели когда ты находишься внутри системы, внутри проблемы, и, в общем, как-то ты вот варишься в этом соку и не знаешь, что делать дальше. Поэтому таких идей очень много.
То есть вот непосредственно, скажем, педагоги в большом количестве свои какие-то наработки не пытаются презентировать?
Этих у нас, скажем так, если говорить про статистику, то, конечно, большинство проектов подаются из системы образования. Да? Здесь и школа, и высшая образование, и опять-таки разные уровни, и есть и администраторы, которые, ну, готовы какие-то идеи предложить, есть и учителя, но есть довольно большая ниша людей, которые вот как раз-таки не из образования, да, есть ну, такие прям стартаперы, которые занимаются только этим проектом, при этом у них может быть абсолютно любое образование, и бизнес, и не бизнес, да, есть люди, которые параллельно это ведут, эту деятельность, но все эти проекты мы относим вот к таким инновациям как раз-таки снизу, да, про который Мария уже начала говорить. На самом деле, вот вы сказали про два трека, это все инновация снизу, да, если это придумано на таком низовом уровне, но не государством направлено, да, 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 поэтому это все как бы инновации такие на местах. Но вот они появляются, и видите, получается, что появляются внутри системы, когда это учителя, и за пределами системы, но их довольно много.
Мне еще показалось, что проекты нацелены на улучшение, многие проекты, ну, опять-таки, из того, что я видела, на улучшение коммуникации. Вот, наверное, в этом есть некая, может быть, проблема, да, у студентов современных и, может быть, старшего поколения преподавателей, которые существуют иногда на разных уровнях и понятийных, и событийных, да, даже. Мне так показалось... Да, пожалуйста, Маша.
Мне кажется, это вообще основная проблема в нашем образовании, что не хватает коммуникации, причем на всех уровнях, между теми, кто преподает, и теми, кто учится, между администраторами, между учеными, потому что, ну, так вот посмотреть, ну, я занималась наукой в магистратуре, вот я педагог-психолог по магистратуре, проводила исследования в области образования, и очень много хороших наработок научных, но где мы их видим, где они внедрены? Мне кажется, это, опять же, проблема нехватки коммуникации. И если проекты направлены на коммуникацию, то... Здорово, это первое, что нужно делать.
Да, ну вот, Максанбек, спрошу, потому что вот то, что про коммуникацию, это вот абсолютно тоже ваша тема. Вы когда учились в университете, да, вы где учились и...
Так, я учился в Москве, да. В Московском государственном университете пищевых производств. То есть я в этом году только окончил, вот что вот.
Да, я просто хочу спросить, вот как вам показалось, главная проблема, может быть, вот для вас в чем заключалась, пока вы учились?
Общение
тоже, да?
Общение, да.
Общение с... Ну, то есть вы уже спокойно, свободно говорили на русском языке, да. Я так себе представляю, да? В чем тогда была проблема?
Общение... На самом деле, вот система образования у меня в вузах, мне тоже вот, когда вот... Я сравниваю вот мой университет и высшая школа экономики. Мне очень нравится то, что мы можем вот писать по электронной почте, прямо с ним общаться. Откуда? То есть они с охотой с нами общаются, с студентами. А вот в советской системе, в которой я учился, действительно там нет никакой свободы, нет инициатив со студента, со стороны студента. Вот для меня это было очень как-то, ну, завязывало руки на самом деле. Я бы хотел бы тоже сам в своем институте изменить что-то такое. И именно контакта с преподавателем нету. Вот. Там есть система вот, такая жесткая, которую нужно вот только... Как по военному говорят, по уставу все должно быть. Вот то же самое. Вот то, что проекты мне очень тоже нравятся. Я бы тоже, на самом деле, хотел бы как-то совместить, как-нибудь можно было как-то сделать, было бы замечательно, на самом деле. Потому что в коммуникации это очень важный фактор не только в ВУЗе, на самом деле, то же самое и с мигрантами, с моим проектом. То же самое общение. Когда я выходил с детьми, со своими детьми, с мигрантами, они... По привычке говорить своим на родном языке, например, когда в футбол играли. Я всегда напоминал, если будете говорить на родном языке, то не будем больше играть. И всегда на русском. А при этом вот детишки с местной культуры, вот в среде, они боятся, потому что когда они слышат другую речь, то же самое. В данном факторе, вот в проекте, нужно, чтобы именно один язык был. То же самое вот... Вот проект казается, вот, чтобы на одном языке
важно,
говорить.
Чтобы преподаватель и студент говорили на одном языке, да, и вот имели возможность все-таки разговаривать.
Да, было бы хорошо.
Здесь очень сложно винить преподавателей, да, и говорить, что почему они не используют социальные сети, мессенджеры, я не знаю, скайп и все прочее. А у преподавателям невозможно это перевести в нагрузку, в часы. То есть можно как угодно объяснять, что я весь вечер...
То есть им за это не заплатят, грубо говоря.
Поэтому это вот вопрос, скажем так, к системе и вообще вот к этим вот старым, может быть, нормам, которые у нас там прописаны. Это вот проблема, с которой сталкиваются многие преподаватели, которые хотят делать что-то подобное, но вот у них связаны руки действительно.
Да, у них есть лекции, которые они должны провести, за которые им заплатят, и нет вот этого вот никакого нормированного дня с ответами и общением по электронным образом. Это действительно проблема. Саша, собственно, что бы вы поменяли в системе, вот кроме того, о чем мы говорили, вот какие вам кажутся трудные места для студентов, вот кроме того, что вы уже сказали?
Ну, прежде всего, в системе высшего образования я считаю, что необходимо менять систему в целом. Лично моя точка зрения, что в данных реалиях современного мира мы просто обязаны переходить к интерактивному обучению. То есть комбинировать обучение онлайн и обучение, сидя на лекциях, слушая преподавателя. Я считаю, что без этого мы не сможем двигаться вперед. и не сможем улучшить наш мир.
А скажите, а вот лекция, она предполагает, вот, ну, допустим, в вашем вузе, да, вот коммуникацию какую-то непосредственную? Или вот когда вы говорите онлайн, это тоже имеется в виду онлайн с общим разговором, или это какие-то там семинары?
Что касается Томского политехнического университета, так это уже довольно-таки долго существует в университете. Ну, в ходе обучения за 2 года я убедился, то, что университет комбинирует как раз онлайн-обучение и офлайн. То есть мы...
Удобно это? Как вот вам удобно, может быть, тем студентам, которые к вам приходят? Вы понимаете, да, как они готовы к этому?
Я считаю, что это удобно для студентов, поскольку это развязывает руки для студентов. Мы не должны находиться круглый год у нас в Томске, постоянно сидеть круглый год на парах. То есть мы можем спокойно поехать домой, ну, скажем, на пару дней обучиться онлайн и приехать уже домой, и сидя на парах, мы поймем то, что изучили дисциплину.
Ну вот смотрите, приходят все-таки из больших городов, да, проекты, и там, где есть какие-то большие вот, университеты, Томск, Владивосток, все-таки это не последнего ряда города, в смысле образования высшего, а из маленьких каких-то вот приходят проекты, предлагают что-то, и насколько они могут быть актуальны, или это какой-то такой вот параллельный мир, где свои какие-то представления о том, что такое инновации в образовании?
Но, безусловно, если так вот прям брать сверху, да, издалека, масштабно, то проекты у нас есть отовсюду, на самом деле. Но, конечно, если мы говорим про какие-то такие локальные маленькие истории, маленькие города, да, села, то часто проекты, ну, довольно узкие и как раз-таки направленные на решение своих локальных проблем, что тоже неплохо, да, что тоже может быть транслировано, тиражировано, ну, в смысле, вот на такие же небольшие районы, города и прочее. У нас, например, в прошлом году был проект про закрытые города, да, и вот они предлагали свою какую-то идею решения этого вопроса. И, в принципе, у нас достаточно много закрытых городов по России, и это могла бы быть, ну, такой локальной историей именно для таких городов. Что говорить про... Если говорить про большие города и университеты, ну, тоже тут удивляться, в общем, нечему. По статистике, если говорить про американские стартапы, то большинство из них были так или иначе связаны с 4 крупнейшими американскими вузами. То есть хотя бы один участник из них был из этого вуза, так как показывают данные статистики. Ну, вообще история больших вузов – это всегда networking, это всегда какая-то возможность что-то делать вместе. Поэтому объединение, опять-таки, людей и разных, может быть, дисциплин, вот эти вот стыки, где рождаются какие-то идеи и проекты, все эти кафе там, в Силиконовой долине или при университетах, это вот, ну, такие рассадники вот этих вот инноваций, мне кажется. Поэтому здесь...
Ну вот, да, да, пожалуйста.
Да, я хотел добавить, что я согласен с данной точкой зрения. Что касается команды нашего проекта, так команда представлена междисциплинарными специалистами. Это люди, которые закончили гуманитарные специальности и технические специальности. Также существуют люди, которые... сейчас занимаю должность преподавателя и различные административные должности, что помогает проекту развиваться, и проект имеет место быть в наше время.
Да, ну вот это тоже такая гарантия того, что проект, скорее всего, в общем-то, будет реализован, да, поскольку заинтересованы как раз разные участники проекта, на которые он, собственно, и рассчитан. Все вовлечены, не одна сторона какая-то там, вот, которая потом будет двигать, а как-то вот этот вот шарик покатит всем. Ну, смотрите, мне показалось, что значит, много про технологии, про использование технологий информационных в образовательных каких-то практиках. И еще про психологию мне показалось, что много. Мне кажется, что все как-то теперь думают о том, чтобы студент, человек чувствовал себя комфортно в среде. Вот тоже, вот, мне кажется, есть такой укол, Татьяна, скажите. Вот,
есть.
Да, то есть как-то студент стал не просто некой единицей, которая должна владеть навыками профессии, а человеком, у которого могут быть свои сложности и потребности. Мне показалось, что так.
Но опять-таки, да, видите, эти проекты рождаются, ну, скажем так, вне системы, да, то есть все-таки для системы человек это
тот, кто должен
бюджетное
овладеть.
Бюджетное место.
Да.
Или нет бюджетное место.
Сдать зачет, не сдать его. Ну, в общем, вот в таких категориях. Но инноваторы, да, люди, опять-таки, внутри и вне системы, они все-таки думают об этом человеке, об этом студенте, универсальном солдате, как вы его называете, ну, с разных точек зрения. Поэтому такие проекты, конечно, появляются. И здесь не только мы говорим про студентов, в смысле про высшее образование. У нас есть подобные проекты и направленные на школьное образование. Поэтому, конечно, вполне тема такая востребованная.
Да. По-моему, вы сейчас отметили, опять же, одну из тенденций, которая существует. Ну, то, что Диана говорила, что есть вот старый подход, что мы уже обсуждали, это как раз-таки то, что человек винтик в системе. Это так называемый индустриальный подход. Но сейчас мы переходим к постиндустриальному обществу. Это, собственно, одна из проблем. Да, то, что мы, ну, система не может перестроиться, человек еще не может перестроиться. В постиндустриальном обществе мы говорим уже о личности. Само понятие личности не так давно появилось. Мы говорим о том, что у человека есть свои желания. Я, например, изучала в магистратуре вопросы компетентности. И вот меня что поразило, что самый главный вопрос, ну, как я для себя уяснила, что человек компетентен тогда, когда он заинтересован в этом. То есть компетентность связана с системой ценностей. Если это ценно, значит, ты будешь компетентен. Соответственно, здесь мы говорим о личности, о характеристиках личности, мы должны от этого отталкиваться, но пока что еще мы не полностью перестроились от этого индустриального подхода, когда вот каждый винтик, каждый работает на систему.
Вы смотрите, а вы со студентами общались, и как вам кажется, они вот несут эти новые ценности в себе, или они все-таки транслируют ту старую схему, наследованную в том числе от родителей? Вот насколько они к этому сами стремятся
вот,
и готовы?
Кстати, интересный вопрос, да, я тоже обращала на это внимание, вот очень такой важный вопрос, да. Я заметила, что есть некоторые студенты, которые воспринимают то, что они просто пассивный источник, который воспринимает информацию. И они как-то их смущают, когда им предлагают что-то самим делать, как-то им это не нравится. Но есть студенты, которые наоборот, вот я им передаю инициативу, там даю какие-то задания более самостоятельную работу. Они очень активно это так доброжелательно, хорошо воспринимают, даже с восторгом, да, кто ему вот это очень нравится. И мне кажется, что студенты, которые сами проявляют активность, они более успешны. Ну, вот, не буду говорить так вот с уверенностью, да, я не проводила исследования, но вот как я вижу, мне кажется, что они более успешны и в учебе, и в дальнейшей жизни, потому что у них есть вот какой-то свой стержень, свои какие-то интересы, своя инициатива. Я вот ее стараюсь всегда очень поддерживать, потому что я считаю, это очень ценно и важно.
Здесь, правда, вопрос первопричины, да, то есть те, кто проявляет активность, они ее проявляют, в общем, и этим набирают себе те знания и компетенции и так далее. Или здесь вопрос как бы компетенции и вот этой активности, которая отсюда появляется.
А, ну да, что первично? Ну, я думаю, что тут идет взаимообмен. То есть ты активно учишься, и за счет этого тебе помогает еще более быть активным.
Ну, смотрите, так получается, что вот такие главные инновации, которые оказались совсем, в общем, даже не совсем инновациями, потому что то, что связано с технологиями, это очевидно, так идет мир, и образование в силу просто того, что все меняется, вынуждено, значит, как-то туда тоже встраиваться. А то, что касается психологического комфорта и каких-то вот вещей, связанных с личностным индивидуальным подходом, это тоже, в общем-то, примета времени и тоже инновация, наверное, есть только в образовании. Это был «Классный час свободы». Мы сегодня говорили с авторами проектов, присланных на конкурс «Инновации в образовании 2016». Макстагбек Абдназар Улу, Москва, Мария Трайгель, Владивосток, Александр Алюханов, Томск и директором конкурса Дианы Королевой вела программу Тамара Лиленкова.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там идут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было байки.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. В видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свободы» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и VTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте svoboda.org.